69. В сезон слива компроматов несколько московских таблоидов напечатали телефонный разговор Степы с неидентифицированным собеседником, которого он называл «дядя Борь». Разговор публиковался как компромат исключительно по той причине, что Степа матерился через каждое слово. Текст в газетах выглядел так. Собеседник, неразборчиво. Степа, меня вообще ломают такие названия, дядь Борь. Что это такое? Вилла Лук и Рота. Павильон Раковина Венеры. Пансион Цсс. Мне как потребителю не нравится. Вводит в заблуждение. Собеседник, неразборчиво. Степа, да потому что там ни хуя такого не будет. Собеседник, неразборчиво. Степа, как честно? А вот так. Агентство пи... да, за деньги. Клуб разводка... я. Или салон... ди раком. Собеседник, неразборчиво. Степа, да какая чистота языка? Они просто хотят торговать пи... дой в развес, а числиться купидонами. Вот и весь х... й, дядя Борь. Степин имидж не пострадал от этой публикации совершенно. Наоборот, скандал придал ему респектабельности. Раньше у него был не тот статус, чтобы московские таблоиды подавали распечатки его разговоров в качестве острого блюда. Акулы покрупнее презрительно называли таких, как он, карманниками. Конечно, имея в виду не карманное воровство, а карманный банк. И прослушивали в тот раз не его, а собеседника. Но собеседник применил хай-тек-примочку, которой не было у ФСБ, и все, что он говорил, не прописалось на пленке. Поэтому, чтобы хоть чем-то порадовать читателя, распечатали Степу, после чего он на целый месяц попал в список 100 ведущих политиков России. Его даже сравнили пару раз с Жириновским. Степе это было приятно. Жириновский был единственным русским политиком, которого он уважал. Дело было не в политической платформе, про это в хорошем обществе не говорят, а в его высоком артистизме. Разница между ним и остальными была такая же, как между актрисами-одногодками, одна из которых все еще пытается петь, а другие, уже не скрываясь, живут проституцией. Кроме того, смущенные сотрудники Санбанка получили некоторое представление об интимной жизни шефа. Большинство женщин в Степиной жизни были профессионалками. Они появлялись из специальных агентств, стоили освежающе дорого, были дивно красивы и в конечном счете рождали в клиенте чувства, которые Степа однажды выразил в следующих словах. «Какая, если вдуматься, мерзость – это красота!» Некоторые из них были моделями, то есть стояли в иерархии ступенью выше, поскольку, как язвительно говорил Степа, торговали не только телом, а еще и сделанными с него фотографиями. Были и профессионалки самого высокого ранга, актрисы, которые специализировались на фотографиях подразумеваемой души. Степины отношения с ними обычно не выходили за рамки оговоренного контрактом и длились недолго. Степа проверял их на причастность к числам без особой веры в то, что среди них отыщется его избранница. Интуитивно он чувствовал, что их отношения с его тайным миром просты, как мычание. Чем больше нулей, тем лучше. Встречая девушку, которая ему нравилась, Степа старался выяснить, что она знает о числах и что числа знают о ней. Но он никогда не спрашивал об этом прямо, окольных путей было много. Обычно Степа отправлялся с новой подругой куда-нибудь на далекое море. Романтическая поездка на острова давало много возможностей приглядеться к другому человеку. Степа устраивал так, что 34-й и 43-й номера в гостинице были свободны. Портье был заранее проинструктирован и проплачен. Стоило все это, конечно, довольно дорого, но на своей судьбе он старался не экономить. Первый тест выглядел так. На стойку ложился лист бумаги со списком свободных номеров. И Степа со словами «Выбирай, дорогая», передавал его подруге. В списке всегда было 6 вариантов, независимо от количества свободных мест в гостинице. 4 были произвольными числами, которые представляли Степе подобием пустых гнезд в барабане револьвера. 2 гнезда были заряжены. Под влиянием наружной рекламы московских интернет-провайдеров Степа про себя называл этот аттракцион letka.ru. Если девушка выбирала 43-й, дальнейшее развитие событий было неумолимым. Степа вынимал из кармана мобильный и имитировал тревожный разговор о делах. Выяснялось, что ему надо срочно навестить американского партнера по имени Доу Джонс, который упал с лестницы и сломал ногу. Девушке предлагалось подождать в гостинице день-два и ни в чем себе не отказывать. Сам Степа немедленно улетал чартерным рейсом, даже не попросив спутницу последний раз протрубить в его рог. Подруга проводила несколько дней в неге и роскоши, а затем возвращалась к своим баранам, начиная догадываться, что Степа уже никогда не станет одним из них. Можно было, конечно, устраивать все и дешевле, отшивая несчастную прямо у стойки, но Степа был галантен с карьерными девушками и не экономил на их простых радостях, понимая, что кроме быстро разрушающегося физиологического ресурса, у бедняжек нет других активов, и их прогноз на длительную перспективу ничуть не лучше, чем у инвесторов, целиком вложившихся в интернет-проекты. Если первый тест оказывался пройден, наступала очередь второго, такого же по сути, но иного по форме. Подруге предлагалось взять машину на прокат. Она отправлялась на стоянку выбрать автомобиль, который придется ей по душе. Ей надо было всего-навсего записать его номер. Вслед за вторым тестом шел третий – заполнение карточек лото. За ним четвертый, пятый и так далее. Рано или поздно экзамен проваливали все. Поэтому женщины не удерживались рядом со Степой дольше нескольких месяцев. При этом набор его ожиданий, не связанных с числами, был довольно скромен. «She doesn't have to be a movie star». «Ей не обязательно быть звездой экрана», — тихонько напевал Степа вслед за Родом Стюартом и действительно имел это в виду. Ему достаточно было элементарной привлекательности. Он не ждал от избранницы, что она будет высокоточной секс-бомбой или бывшей шпагоглотательницей, перековавшей мечи на орал. Но у него была одна маленькая стыдная тайна. Степа иногда страдал тем, что на языке уголовной медицины называется расстройством в сфере влечения, а на бытовом языке не называется никак, потому что о таких вещах люди друг с другом не разговаривают. Впрочем, на извращение это не тянуло. Так, пустячок, ничего глубокого или сверхчеловеческого. Эта его особенность давала о себе знать редко и, как правило, не причиняла его спутницам неудобств. Временами, когда он чувствовал, что скоро не сможет, так сказать, удержать чашу наслаждения, не расплескав ее, Степа проделывал одно странное действие. Он быстро слезал на пол, садился на корточки спиной к партнерше и заводил согнутые руки как можно дальше назад, стараясь ткнуться локтями прямо в ямочку между ее ягодицами. Он делал это потому, что при взгляде на воображаемое сечение этой композиции получалось 34. Тройку давал контур женского зада, а четверку — его торс и выброшенные назад локти. Это был его способ слиться с любимым числом не только умственно, но и телесно. После этого движения Степе не нужна была никакая дополнительная стимуляция, чтобы чаша наслаждения опрокинулась прямо на пол. В особо знойных случаях вместе с партнершей, а один раз было, что и вместе с кроватью. Степа был в курсе, что коллеги капитана Лебедкина провели много часов в просмотровом зале, ломая голову над этой особенностью его личной жизни. Было непонятно, могут ли считаться компроматом видеопленки, на которых под разными углами заснят этот однообразный и несколько суетливый маневр. Выглядело это очень странно, да. Но, с другой стороны, в этом не было ничего предосудительного или попадающего под описание осуждаемых обществом секс-гештальтов. Во всяком случае, после моральной реабилитации онанизма, которую Мюс называла величайшим духовным завоеванием рыночной демократии. Поэтому Степа не переживал, считая, что трудно будет использовать против него такую ничтожную странность поведения в качестве компромата. Вот если бы он имперсонировал в этой ситуации число 37, Тогда можно было бы опасаться, что его позу истолкуют как нацистский салют, который его неудержимо тянет отдать сумрачной тени фюрера в момент оргазма. Это имело бы тяжелые последствия для банка, тут все было ясно на уровне корпоративной телепатии. А так, ну, лыжник и лыжник, даже модно. Кому какое дело? Другие и не такое вытворяют. Степа знал, что женщинам несложно смириться с такой его особенностью, напоминавшей о себе в дни, когда он чувствовал смятение и неуверенность в себе. Только этого, как заметил поэт Арсений Тарковский, было мало. Девушка его мечты должна была не просто принимать его странности, она должна была разделять его... Степа даже не знал, как это назвать. Выражение «духовные запросы» не подходило. Он ничего ни у кого не запрашивал, запрашивали чаще у него. Интересы тоже не годилось. Религию звучало слишком пафосно, суеверие слишком презрительно и бескомпромиссно. В общем, его спутница должна была чувствовать его душу, но не лезть в нее слишком далеко. Ей следовало знать о его отношениях с числами, но не все. Кроме того, она должна была быть вовлечена в магию чисел сама. Иначе Степа не смог бы довериться ей до конца. Ему казалось бы, что она мирится ради денег с тем, что считает патологией и сумасшествием. Понятно, что найти такого человека было нелегко. Даже с его финансовыми возможностями, поэтому он сделался почти циничен. Женщины проходили по подиуму его души, не задерживаясь надолго, покачивали бедрами, поправляли шляпки, улыбались, замирали на прощание в картинной позе и исчезали за кулисами, радуясь, если кроме денег им удавалось утащить чулки и пару туфель. Мюс имела мало общего с этим типом связей. Ей было 27 лет, что выходило за границы возрастной зоны от 19 до 25, в которой Степа подбирал своих нимфет. Общение с ней позволяло не только улучшить разговорный английский, но и расширяло его интеллектуальный горизонт. Мюс была эффектной спутницей. Народ оглядывался на торчащие из ее прически антенны. У нее была смешная привычка покусывать кончик карандаша, когда она над чем-нибудь задумывалась, и Степу волновали полоски помады на желтом карандашном лаке. Ритуал ухаживания, который обычно занимал у него около часа, ужин, коктейль, душ, в этом случае оказался очень необычным и даже сделал Степу духовно богатым.